Ты прав, ржавчина, это не проблема. Показывай, я хлопнул в ладоши. Едем. Через полчаса мы уже подъезжали к одной из самых больших автосвалок княжества, расположенной на окраине Вадуца. Заехав на территорию, я был поражен масштабами этого кладбища автомобилей. Остовы машин громоздились повсюду, от небольших легковушек до огромных грузовиков и автобусов. Ржавые, помятые, разбитые. Некоторые из них были настолько старыми, что даже модели их было сложно определить. Кое-где среди этой груды металла виднелись остатки бытовой техники, холодильники, стиральные машины, микроволновые печи. Мы вышли из машины и начали осмотр. Ганс, с привычным для него профессионализмом, принялся изучать машины, оценивая их состояние, прикидывая, сколько металла можно будет из них извлечь. Я, активировав дар, просканировал территорию. Мне не нужно было копаться в этом хламе, мое магическое чутье позволяло мне видеть не только поверхность, но и то, что скрыто под ней, и, что самое главное, определять структуру и состав предметов. Однако своим сканированием я нашел и другие интересные вещи, которые раскрыли мне глаза на происходящее. Они не просто так распродают весь металл. Судя по всему, последний обстрел со стороны Австро-Венгрии не прошел бесследно для этого места. Это место сейчас практически мертво. Все перегорело через скачок электричества, когда взорвали подстанцию. Вот они и пытаются заработать денег хоть на перепродаже. Нам нужны не просто машины, сказал я, останавливаясь перед грудой ржавых бульдозеров. Смотри, вон те огромные монстры. Полный хлам, конечно, но сколько в них металла. Я обвел рукой территорию. Вон те ковши от тракторов тоже сгодятся, и прицепы. А там, видишь, целая гора спрессованных в кубы машин, отличный источник мягкого металла, который нам понадобится для строительства. Ганс тут же достал телефон, чтобы позвонить бригадиру. Нужно несколько бригад сюда перебросить, сказал он в трубку. Да, прямо сейчас. Мы еще несколько часов провели, осматривая свалку. Я указывал на различные объекты, которые могли пригодиться для строительства. В итоге, после долгих и муторных переговоров с хозяином свалки, хитрым стариком с жадными глазами, я заключил с ним сделку и потратил на покупку всего этого металлолома всего 300 тысяч рублей. Ганс до сих пор не верил, что у нас получилось провернуть такую сделку. 300 тысяч за настоящую гору металла. По моим расчетам, сказал он, только на то, чтобы вывести весь этот металлолом, уйдет не меньше недели при постоянной работе. Согласен, кивнул я, и это только металл. Нам еще нужен камень, много камня. Хоть его и можно собирать бесплатно, но это тоже непростая задача, требующая времени и сил. Похоже, Теодор, Ганс с грустью покачал головой, нас ждет очень напряженный период. Ничего, Ганс, я похлопал его по плечу, справимся. Главное, начать. Выезжая с территории автосвалки, я погрузился в размышления. Никогда больше не буду покупать металл вот так. Все-таки это была вынужденная мера, требующая немедленного решения. В будущем нужно будет наладить ситуацию. Решив действовать немедленно, я сказал Борису, чтобы тот отвез меня в мои шахты. Мне нужно было ускорить свою собственную систему добычи ресурсов. Через час мы остановились перед высоким металлическим забором, который был плотно закрыт и опечатан. Яркий плакат с надписью «Опасная зона». Проход запрещен отпугивал незваных гостей. Прошлые големы уже успели накопить здесь приличное количество материалов, сформировав их в аккуратные каменные блоки. Я позвонил Гансу и передал, чтобы он забрал все уже имеющееся, а также пообещал, что скоро здесь будет много нового. Весь день я провел в шахтах, создавая новых големов-шахтеров, вливая в них свою энергию, обучая их. Эти магические существа должны были стать идеальными добытчиками ресурсов. Они могли работать круглосуточно, не нуждались в отдыхе и еде, а еще, не задавали лишних вопросов. Когда на улице стемнело, у меня уже было более 100 новых шахтеров. Големы один за другим оживали, их каменные тела наполнялись магической энергией. Я чувствовал, как они начинают осознавать свои задачи, ощущать окружающий мир и понимание того, что им предстоит сделать. Один из големов, бригадир, на вид более мощный и внушительный, чем остальные, подошел ко мне и замер в ожидании приказа. Я дал ему команду начать добычу камня в северной части шахты, где делать это было наиболее удобно. Голем кивнул и зашагал в указанное место. «Работаем без остановки, ребята», — сказал я, наблюдая за остальными големами, которые тоже начали выполнять свои задачи. Закончив работу в шахтах, я связался с Гансом, сообщив, чтобы он приезжал и забирал накопленные материалы. Ганс, как всегда, работал быстро и организованно. Уже через час на территорию шахт въехала колонна грузовиков. Водители и грузчики, не теряя времени, приступили к погрузке каменных блоков. На следующее утро, когда я лежал в постели, наслаждаясь долгожданным отдыхом, раздался телефонный звонок. Семен Семенович встревоженным голосом сообщил, что в лавке какие-то проблемы, и мне нужно срочно приехать. Я попытался уточнить подробности, но старик лишь пробормотал что-то невнятное про толпу и крики, и отключился. Когда мы с Борисом въехали на торговую площадь, я увидел, что перед моей лавкой собралась целая толпа людей. «Что за херня здесь творится?» – пробормотал Борис, разглядывая оживленную толпу. «На покупателей не похожи», – улыбнулся я. Я вышел из машины, и, как только сделал несколько шагов, толпа тут же повернула головы в мою сторону. «Вот он!» – крикнул кто-то. «Господин Вавилонский!» Толпа журналистов окружила меня со всех сторон, требуя комментариев. Хоть мне и не хотелось давать интервью, я понимал, что это необходимо. Мне нужно было успокоить людей, дать им хоть какую-то надежду, что все будет хорошо. «Господин Вавилонский, когда начнется строительство укреплений?» – спросил один из репортеров. «Господин Вавилонский, скажите, а правда ли, что ваша компания не имеет опыта в строительстве таких масштабных объектов?» – подхватил второй. Остальные тут же загомонили без перерыва. «Сколько времени это займет? Какие материалы будут использованы? Насколько надежными будут эти укрепления? Есть ли у вас гарантии, что они выдержат атаку австро-венгров?» Когда поток вопросов иссяк, я глубоко вздохнул. «Моя строительная фирма заключила договор, и мы его выполним. Уже через 3 дня вы увидите первые результаты, которые, уверяю вас, всех удивят», — решил по-быстрому поставить точку в этих допросах. Уходя, я размышлял о князе Роберте Бабшильде. Он нажил себе врага в моем лице. Если продолжит вести себя, как законченный мудак, придется с ним разобраться. Слишком уж он мелочный. Осталось только справиться здесь, а потому уже можно будет подумать о князе или его кончине. Глава 17. Княжеский дворец. Вадуц. Княжество Лихтенштейн. Князь Роберт Бабшильд Лихтенштейнский сидел в своем роскошном кабинете, расположенном на верхнем этаже княжеского дворца. Облаченный в дорогой костюм, сшитый по индивидуальному заказу, он с надменным видом просматривал документы, разложенные на массивном дубовом столе. Его холодный и проницательный взгляд скользил по строчкам, отмечая важные детали. Рудольф Гислер, глава службы безопасности княжества, нервно расхаживал по кабинету. Он то и дело поправлял очки, одергивал безупречно отглаженный мундир, стараясь скрыть свое волнение. Его сиятельство князь Роберт Бабшильд был известен своим тяжелым характером и непредсказуемостью. Рудольф Гислер, прослуживший князю много лет, знал, что одно неверное слово или действие может вызвать у князя гнев. Поэтому он старался быть максимально осторожным, тщательно подбирая слова. «Ваше сиятельство», — наконец решился он, — «прошу прощения за дерзость, но не кажется ли вам, что вы слишком поспешно подписываете эти документы? Может быть, стоит более тщательно изучить ситуацию?» Он кивнул на стопку бумаг, лежащих перед князем. Среди них были ордер на арест Теодора Вавилонского, обвинительное заключение и приказ о конфискации его имущества. Князь Бабшильд, не отрывая своего взгляда от бумаг, небрежно махнул рукой. «Все нормально, Рудольф», — холодно ответил он. «Я доверяю своим советникам и знаю, что они подготовили все, как надо». И, не обращая внимания на протесты Гислера, продолжил быстро ставить подписи, словно ему не терпелось поскорее закончить с этой формальностью. «Но, ваше сиятельство», — возразил Рудольф, — «речь идет о серьезном обвинении. Арест Теодора Вавилонского. Вы же обвиняете его в измене». «Я в курсе ситуации, Рудольф. Теодор Вавилонский подвел нас всех. Его безответственность поставила под угрозу безопасность всего Лихтенштейна. Но обвинение в измене». Рудольф, пытаясь успокоить князя, выбирал самые мягкие выражения. «Это очень серьезное обвинение. Может быть, стоит провести дополнительное расследование, ведь сроки еще не вышли, и он может успеть, тогда это будет грандиозный скандал. Нет времени на долгие разбирательства», — отрезал Бабшильд. «Будь реалистом, укрепление на границе не появится по одному мановению пальца, а провал военного заказа, это удар по репутации всей Российской империи. Мы не можем позволить себе такую роскошь, как сомнения. Да и давай будем честны, усмехнулся князь, залучи мы хоть все строительные компании и ничего не изменится. Граница сейчас контролируется врагом, там нет возможности даже сарай построить, не то что укрепление. Князь, не обращая внимания на его протесты, продолжил ставить подписи, словно наслаждаясь этим моментом. Рудольф Гислер лишь тихо пробормотал. Но что, если мы ошибемся? Мы не ошибаемся, Рудольф. Теодор знал, на что шел, когда брался за этот заказ. Его неудача, это не просто провал, это предательство интересов Лихтенштейна. Насколько мне известно, у него нет и не может быть нужного количества материалов для постройки. А поэтому я уверен, что он специально подписал контракт, чтобы сорвать сроки и помешать возведению укреплений. Мог бы просто отказаться, оплатить штраф и доверить это дело профессионалам. Но нет же, этот упрямый выскочка осмелился взять на себя ответственность. Теперь пусть расхлебывает последствия своей глупости. Князь поставил последнюю подпись, шлепнул печать и удовлетворенно посмотрел на проделанную работу. Передайте эти документы в соответствующие инстанции. Как только придет ответ, выпишите ордер. Теодора Вавилонского нужно арестовать немедленно. Да, ваше сиятельство. Гислер кивнул, собрал документы и покинул кабинет. Роберт Бабшильд, оставшись один, медленно подошел к окну и, заложив руки за спину, посмотрел на темное от сгустившихся туч небо. Уже поднялся сильный ветер, раскачивая кусты и деревья. С минуты на минуту пойдет дождь. Князь любил свою землю, любил свою власть и был готов на все, чтобы ее сохранить. Он прекрасно понимал, что подписанные им документы – это очень серьезное дело, но у него на руках были все козыри. По всему выходило, что Теодор Вавилонский подвел не только его, князя Лихтенштейна, но и всю Российскую империю. Его неспособность выполнить военный заказ по строительству оборонительных сооружений на границе с Австро-Венгрией могла быть расценена не просто, как некомпетентность, а как измена и предательство Родины. Князь на секунду задумался о своей роли в этой истории, ведь, как гласит мудрая поговорка, главное в ходе следствия – не выйти на самих себя. Он подошел к бару, налил себе бокал коньяка и, сделав большой глоток, устало опустился в кресло. С улыбкой он прогнал прочь дурные мысли. «Необходимо показать всем, что я – сильный правитель», – подумал он, – «и что я буду защищать интересы Лихтенштейна, несмотря ни на что. В конце концов, все неугодные будут устранены, а я смогу двигаться дальше». И, чтобы хоть немного снять напряжение, он снова приложился к бокалу с коньяком. Ведь он понимал, что хоть шансов у Вавилонского и нет, но, как говорится, всегда может случиться чудо. Пограничный район Австро-Венгрии. Западный фронт. Генерал-майор Альберт фон Штернберг стоял на балконе своего штаба, возвышающегося над живописной долиной на австро-лихтенштейнской границе. Несмотря на кажущуюся безмятежность картины, зеленые луга, искрящиеся на солнце горные вершины, ленты извилистых рек, он чувствовал напряжение в воздухе. Небо, еще недавно ясное и голубое, постепенно затягивалось тяжелыми свинцовыми облаками. Холодный взгляд генерала был прикован к горизонту, где виднелись очертания маленького княжества. Неделю назад он получил строгий приказ из Вены ни в коем случае не позволять противнику из Лихтенштейна приближаться к границе. Если они хотят возводить укрепления, пусть роют траншеи в своих городах. После войны от них все равно мало что останется, гласила депеша, полученная по секретным каналам связи. Генерал-майор жаждал войны. Под его началом была целая армия, пехотные дивизии, танковые полки, артиллерийские батареи. Он лично муштровал солдат, готовя их к предстоящему вторжению. Каждое утро фон Штернберг просыпался с надеждой получить долгожданный приказ о нападении. Он представлял, как его войска сметут жалкую оборону княжества, как будут гореть города и деревни. Но больше всего генерал-майор мечтал, чтобы лихтенштейнцы начали рыть окопы прямо у границы, на его участке фронта. Тогда он сможет лично руководить операцией по их уничтожению. Фон Штернберг уже представлял, как будет расстреливать землекопов из пулеметов, как будет давить их траншеи гусеницами танков. Пока же приходилось ждать. Генерал-майор методично готовился к будущему вторжению, разрабатывая планы наступления и продумывая мельчайшие детали операции. Он был уверен, рано или поздно Вена отдаст приказ, и тогда он сможет наконец отомстить за деда и стереть ненавистный Лихтенштейн с лица земли. Прошлое. Оно преследовало Альберта фон Штернберга, подобно зловещей тени. Полвека назад его дед, прославленный генерал, погиб в Лихтенштейне при загадочных обстоятельствах. Официальная версия – сердечный приступ, но Альберт знал правду. Его дед был убит. Убит во время тайных переговоров с лидерами повстанцев. С тех пор месть стала смыслом жизни для всего рода фон Штернбергов. Они жаждали расплаты, мечтая уничтожить княжество, превратив его в руины. Несмотря на отсутствие открытых боевых действий, напряженность на границе нарастала с каждым днем. Генерал-майор фон Штернберг, как и другие высокопоставленные лица, осознавал, что текущий момент станет поворотным в истории региона. Идея о том, что Российская империя может вмешаться, его ничуть не пугало. Он был уверен, что их войска, разбросанные по всему миру, просто не успеют добраться до Лихтенштейна. Его план был прост и циничен – спровоцировать начало полномасштабной войны. Фон Штернберг разработал коварную операцию. Его люди должны были захватить группу лихтенштейнских строителей, работающих у границы. Пленных планировалось переодеть в военную форму княжества и инсценировать попытку диверсии на территории Австро-Венгрии. Генерал-майор лично будет курировать создание фальшивых фотографий и видеоматериалов, якобы запечатлевших нападение лихтенштейнских диверсантов. Он даже подготовит несколько трупов австро-венгерских солдат, которыми придется натурально пожертвовать ради правдоподобности инсценировки. И эта провокация станет искрой, которая разожжет пламя войны. Кстати, недавно на одном из приграничных складов боеприпасов действительно произошел мощнейший взрыв. Причины катастрофы остались неизвестны, не удалось обнаружить ни единой улики. Взрыв был настолько сильным, что от находившихся на складе людей не осталось и следа. Единственным выжившим оказался начальник склада, майор Хорст Келлер. В момент взрыва он отсутствовал на рабочем месте, предположительно находясь в неофициальном отпуске, который он себе устроил, чтобы покутить в городе. Его внезапное исчезновение в момент взрыва вызвало подозрения у военного трибунала. Келлера быстро нашли и арестовали. На допросах он скулил, как маленькая перепуганная собачонка, отчаянно сваливая все на вражескую диверсию. Но следователи не обнаружили никаких доказательств вражеского вмешательства. Майора признали виновным в преступной халатности и приговорили к расстрелу. Да, правительство Австро-Венгрии радо было бы обвинить Лихтенштейн в организации теракта. Однако доказательств этому по-прежнему не было. Теперь Альберт фон Штернберг собирался лично исправить это досадное недоразумение, сфабриковав улики против княжества. «Господин генерал-майор», — раздался за спиной фон Штернберга голос адъютанта. «Да, слушаю», — ответил генерал, поворачиваясь. «Нам удалось раздобыть имперскую военную форму с нашивками княжества и трофейное оружие, как вы и просили. Когда планируете начать операцию?» Фон Штернберг наклонился вперед, и в его глазах блеснул огонек безумия. «Как только к границе стянутся первые рабочие для постройки укреплений, я пригласил Генриха Шинка и Густава Рихтера на прием к себе в усадьбу». Несмотря на разыгравшуюся за окном непогоду, дождь лил как из ведра, а ветер гнул деревья к земле, графы прибыли точно к назначенному времени. Отряхивая капли дождя с плащей, они вошли в гостиную моей усадьбы, где я уже ждал их, удобно расположившись в кресле у камина. «Теодор, приветствую», — сказал Шенк, подходя ко мне и пожимая руку. «Не каждый день получаешь приглашение на бокал хорошего вина от самого Теодора Вавилонского, особенно в такую погоду», — добавил Густав, с удовольствием протягивая руки к камину. «Конечно, тем самым еще рано меня называть, и они это знали. Однако их слова означали, что они верят в меня и мое славное будущее, что мне польстило». Я улыбнулся, жестом приглашая их присесть, а затем налил в бокалы терпкое, ароматное вино. Оно было из моей личной коллекции, подарок от одного из покупателей в лавке, разбирающегося в подобных напитках. Генрих Шенк, крепкий мужчина с седыми висками, внимательно оглядывал гостиную, оценивая обстановку. Его друг, Густав Рихтер, невысокий, худощавый, с любопытством разглядывал висящие на стенах картины. «Господа, у меня к вам деловое предложение», — сказал я, когда они немного согрелись и расслабились. «Весьма интересное, как мне кажется». Шенк и Рихтер, переглянувшись, с любопытством посмотрели на меня. Они, хоть и были аристократами в запасе, но все равно активно участвовали в обороне княжества и, судя по всему, были готовы к новым приключениям. «Я уверен, вы слышали о моем проекте по строительству оборонительных укреплений на восточной границе», — начал я, наблюдая за их реакцией. Лица графов сразу же помрачнели. Шенк отставил бокал в сторону и, нахмурившись, сказал: «Послушай, Теодор, это же чистой воды подстава. До тебя уже двум компаниям предлагали этот проект. Первая компания потеряла на границе около 70 человек. Говорят, нападение австро-венгров. А вторая просто провалилась. Их объявили банкротами из-за срыва сроков». «Верно», кивнул Рихтер, подтверждая слова друга. «Я слышал, что владелец той фирмы, барон Вересов, сейчас ходит по приемам бледный, как смерть. Поговаривают, он полностью разорен и даже подумывает о самоубийстве». Я внимательно выслушал их опасения, стараясь не перебивать, и задумчиво кивнул. «Да, я тоже слышал об этом. Но, господа, позвольте мне поделиться своими мыслями. Я не дурак, и прекрасно понимаю, что это рискованное дело. Более того, я уверен, что князь использует этот проект как способ устранения конкурентов и неугодных ему лиц. Похоже, он убежден, что война скоро закончится, или, что еще хуже, если нас захватит, ему позволит сохранить его положение. Поэтому он и позволяет себе такие шалости. Вот только со мной такой номер не пройдет. Я гарантирую, что все будет выполнено строго по договору, даже больше. Но мне понадобится ваша помощь. Теодор, при всем уважении, но мы все-таки привыкли воевать, а не строить», начал было Шенк, но я его прервал. «Строительство выполнит моя фирма-созидатель, в этом можете не сомневаться. Я хочу, чтобы вы, как только будут построены укрепления, немедленно отправились туда и взяли на себя оборону». Графы удивленно переглянулись. «Понимаете, — пояснил я сделаю все, как надо, но главное — удержать оборону. Иначе, боюсь, нас ждет полная катастрофа. Нельзя допустить, чтобы враг захватил мои укрепления и использовал против нас же». «Хаем», — протянул Генрих, задумчиво потирая подбородок, — «в этом есть смысл. Как-никак, мы фигуры не последние. Нам не смогут просто так приказать покинуть позиции». «Да, это может сработать», — согласился Рихтер. «Но, честно говоря, я все еще сомневаюсь, что у тебя, Теодор, получится выполнить этот проект. Сроки, ресурсы, люди». Я улыбнулся, глядя на их скептические лица. «Понимаю ваши сомнения, господа, но я прошу вас довериться мне. И вот что еще», — я сделал многозначительную паузу, — «будьте готовы уже к завтрашнему утру». Графы удивленно вскинули брови, но, переглянувшись, медленно кивнули. «Что ж», — сказал Шенк, поднимаясь, — «похоже, нам предстоит бессонная ночь, Густав. Нужно подготовиться». Мы пожали друг другу руки, и они удалились, оставив меня наедине с моими планами. Я, наблюдая, как их автомобиль скрывается за поворотом, не смог сдержать своей улыбки. Все шло по плану. По очень хитрому и интересному плану, ведь архитекторы умеют строить не только здания, но и интриги. Родовое имение Теодора Вавилонского, город Вадуц, княжество Лихтенштейн. Ливень усилился, когда графы Генрих Шенк и Густав Рихтер вышли из величественной усадьбы Теодора Вавилонского. Их сапоги шлепали по лужам, а плащи намокли, несмотря на широкие поля шляп. «Черт возьми, Генрих», — проворчал Густав, пытаясь зажечь сигару под порывами ветра, — «кажется, этот Теодор – настоящий патриот. Не каждый решится на такую авантюру в наше время». Генрих кивнул, помогая другу прикурить. «Да, парень не опускает руки. Похоже, он действительно всей душой болеет за судьбу Лихтенштейна. Это достойно уважения». Они медленно шли по аллее. Густав задумчиво выпустил клуб дыма. «Знаешь, если князь все-таки решит его подставить, я думаю, мы должны вписаться за Теодора». «Согласен», – ответил Генрих. «Попробуем повлиять на ситуацию, отстоять интересы Вавилонского. Этот княжеский беспредел уже всем порядком надоел». Внезапный раскат грома врезался в уши, но не заставил бывалых вояк даже вздрогнуть. Густав покачал головой. «И все же, я сомневаюсь, что у него получится возвести эти укрепления. Времени катастрофически мало, не говоря уже о постоянных обстрелах со стороны Австро-Венгрии», — добавил Генрих. «Им ведь плевать, гражданские там или военные. Лупит по всем прилегающим территориям Лихтенштейна без разбора». Густав кивнул. «Чтобы справиться с этим, нужны мощные защитные артефакты. Сомневаюсь, что у Теодора такие есть. Для этого необходима помощь самого княжества». «А князь явно не горит желанием помогать», — мрачно заключил Генрих. Они остановились у своих автомобилей, готовые разъехаться по домам. «Знаешь, что меня больше всего удивляет?» — сказал Генрих, перекрикивая шум дождя. «У нас в Лихтенштейне есть отличные военные инженеры. Почему, Черт возьми, они до сих пор не работают над укреплениями. Густав покачал головой. Действительно странно. Может, это как-то связано с интригами князя? Возможно, нахмурился Генрих. Но сейчас не время гадать. Нам нужно подготовить наши гвардии. Вот только я не понимаю, сколько людей брать, сказал Густав. Теодор говорит о достойной фортификации, но сроки, которые он называет, это просто смешно. Генрих задумчиво потер подбородок. Согласен. И если он действительно собирается строить под огнем противника, даже два дота, это уже чересчур оптимистично. Может, у него есть какой-то козырь в рукаве, предположил Густав. Иначе я не понимаю, на что он рассчитывает. Возможно, кивнул Генрих. В любом случае, нам нужно быть готовыми. Я думаю, стоит собрать хотя бы по роте от каждого из нас. Этого должно хватить для начала обороны. Если Теодор действительно сумеет что-то построить, а еще, на всякий случай подготовим резервы. Если понадобится поддержка, они в кратчайшие сроки прибудут на позиции. Густав согласился. Хорошо, я отправлю приказ своим людям, как только доберусь до дома. Будем надеяться, что Теодор знает, что делает. Они пожали друг другу руки, сели в свои машины и разъехались, погруженные в свои мысли о предстоящих событиях и о судьбе их маленького, но гордого княжества. Мы шли по подземному тоннелю, который я создал с помощью магии земли. Воздух был спертым, пахло сырой землей. Впереди, освещая нам путь, шел Борис с фонариком. За ним, я, скала, слон, буран, лис, каскад и малый. Отсюда до границы рукой подать, сказал скала, сверяясь с картой на телефоне. Примерно метров 200 осталось. Отлично, кивнул я. Мои рабочие из Созидателя уже начали подвозить сюда на грузовиках материалы для будущих построек. Массивные бетонные блоки из моих шахт, созданные неутомимыми големами-шахтерами, и металл, который я преобразовал из груды старых бульдозеров и прочего хлама, выкупленного на автосвалке. По лицам рабочих было видно, что все на взводе, они постоянно озирались по сторонам, лица напряженные, руки немного подрагивают. Видимо, боялись, что подземный тоннель может в любой момент обрушиться и похоронить их навечно в земле. Но я был абсолютно спокоен, все шло по моему плану. Теодор, ко мне подошел Ганс и с опаской указал на огромные пустоты под землей, которые я подготовил для будущей постройки форта. Ты уверен, что мы не обрушим на себя всю толщу земли? Не переживай, я с улыбкой посмотрел на него. Земля – это моя стихия, все под контролем. Скала, заметив мое настроение, подошел ближе. Теодор, ты действительно уверен, что все получится? Спросил он, вглядываясь в мое лицо. Я положил руку ему на плечо. Дядя Кирь, я, вроде, еще не давал поводов для сомнений в своих действиях. Что сейчас началось-то? Скала, покачав головой, лишь усмехнулся, но я заметил, как напряжение немного отпустило его. Я вспомнил разговор с Анастасией, который состоялся сегодня днем. Она подкинула мне просто чудесную идею. Для меня, архитектора, построить форт не составляло особого труда. Проблема заключалась в том, чтобы сделать это незаметно, не раскрыв свои истинные способности мага земли. А что, если построить форт где-нибудь в другом месте? Предложила тогда Анастасия, а потом просто перенести его на нужные позиции. Эта идея была гениальной в своей простоте. Она позволяла мне использовать свои силы в полной мере, оставаясь при этом в тени. Я мог использовать свою магию вдали от любопытных глаз, а затем быстро переместить готовую конструкцию и строительную технику на нужные позиции на границе. Это бы выглядело как невероятно быстрое строительство, но не раскрыло бы мою истинную силу. Я приступил к работе уже ближе к полуночи, когда все было готово. Глубоко под землей, в тишине и темноте, я закрыл глаза, активировав свой дар, и сосредоточился. Почувствовал каждую песчинку, каждый камешек вокруг себя, и начал раздвигать землю, создавая огромное подземное пространство. Сначала появился центральный зал, сердце будущего форта. Своды поднимались на высоту трехэтажного дома, поддерживаемые массивными колоннами, которые я оставил нетронутыми в толще породы. Затем я сформировал сеть коридоров, расходящихся от центра, как лучи солнца. По периметру основного помещения я создал ряд меньших комнат: арсенал, казармы, медицинский пункт, столовую, командный центр. Каждая комната была тщательно продумана и подготовлена для своей функции. Следующим этапом стало создание оборонительных сооружений. Я сформировал глубокие траншеи и укрепленные позиции для артиллерии. Вдоль внешнего периметра появились толстые стены с бойницами для стрелков. Используя привезенные материалы, я укрепил своды и стены бетонными блоками, а металл пошел на создание прочных дверей, лестниц и различных механизмов. Големы-строители, которых я призвал, неутомимо работали, воплощая мои замыслы в реальность. Особое внимание я уделил системе вентиляции и водоснабжения. Магией я пробурил несколько скважин, обеспечив форт чистой водой, и создал сложную систему воздуховодов для циркуляции свежего воздуха. Финальным штрихом стало создание замаскированных выходов на поверхность, узких туннелей, которые можно было быстро открыть в случае необходимости. На улице еще даже не начало светать, а вся работа была уже завершена. Передо мной предстал настоящий подземный город-крепость, готовый выдержать любую осаду и стать неприступным бастионом на границе Лихтенштейна. Завершив строительство подземного форта, я приступил к следующему этапу плана. Закрыв глаза, я сосредоточился, позволяя своему сознанию расшириться и охватить всю прилегающую территорию над землей. Мой дар позволял мне видеть электронные устройства, и вскоре я обнаружил целую сеть разведывательного оборудования австро-венгров. Камеры наблюдения, замаскированные в кронах деревьев, датчики движения, спрятанные в кустах, даже несколько беспилотников, кружащих высоко в небе, все это предстало перед моим внутренним взором, как на ладони. Собрав всю свою силу, я направил мощный энергетический импульс. Один за другим, приборы начали выходить из строя. Камеры погасли, датчики замолчали, а беспилотники, потеряв управление, беспомощно закружились, падая на землю. Я почувствовал, как паника охватила вражеских наблюдателей. Они лихорадочно пытались понять, что произошло, но все их попытки восстановить связь с оборудованием были тщетны. Через некоторое время я заметил, как австро-венгерские разведчики начали отступать от границы. Им нужно было доложить о ситуации и получить новое оборудование. Это дало нам драгоценное окно возможностей. Убедившись, что за местностью больше никто не наблюдает, я приступил к финальной части плана. Сосредоточив всю свою магическую мощь, я начал медленно поднимать огромную подземную конструкцию на поверхность. Земля задрожала, послышался глухой гул. Медленно, но неуклонно, форт прямо вместе с нами начал подниматься из-под земли. Сначала показались башни, затем мощные стены и укрепления. Наконец, весь комплекс оказался на поверхности, величественно возвышаясь над окружающим ландшафтом. Я стер пот со лба, чувствуя огромное удовлетворение от проделанной работы. «Готово!» – выдохнул я, обращаясь к своей команде. «Теперь пора давать сигнал Шинку и Рихтеру. Пусть занимают позиции для обороны». Скала кивнул, достал телефон, набрал номер Шинка и, дождавшись ответа, произнес: «Все готово. Поднимайте людей. Пришло время действовать». Глава 18. Пограничный район Австро-Венгрии. Западный фронт. Генерал-майор Альберт фон Штернберг резко проснулся от настойчивого стука в дверь своей спальни. Часы показывали 5 утра. «Войдите», — прорычал он, натягивая штаны. Запыхавшийся адъютант влетел в комнату. «Ваше превосходительство, чрезвычайная ситуация на границе с Лихтенштейном». Фон Штернберг нахмурился. «Докладывайте». «Сэр, около часа назад вся наша наблюдательная техника на границе вышла из строя. Камеры, датчики и даже дроны, все разом отключилось. Связь со штабом пропала». Генерал-майор выругался. «Как такое возможно?» «Диверсия?» «Неизвестно, сэр. Наш передовой разведывательный отряд, базирующийся в замаскированном бункере в полукилометре от границы, отправил 2 наблюдателей проверить ситуацию. Они должны были добраться до точки наблюдения, оценить обстановку и вернуться с докладом». «И что же они увидели?» — нетерпеливо спросил фон Штернберг. Адъютант сглотнул. «В том-то и дело, сэр. Когда они вернулись через 30 минут, то доложили нечто невероятное. На месте, где еще недавно была пустая приграничная территория, теперь стоит полноценный форт с соответствующими укреплениями». «Что за чертовщина?» — воскликнул генерал-майор. «Вы уверены, что эти наблюдатели не обкурились какой-нибудь дряни?» «Никак нет, сэр. Они заслуживают доверия. Более того, они видели там несколько грузовиков с эмблемами строительной фирмы на борту. Похоже, строительство только что завершилось». Фон Штернберг в ярости схватил китель. «Поднимайте мою личную гвардию. Мы выдвигаемся немедленно. Я должен сам это увидеть». Через 20 минут колонна бронированных автомобилей с генерал-майором во главе мчалась к злополучному сектору на границе. Альберт фон Штернберг напряженно всматривался в предрассветные сумерки, пытаясь осмыслить происходящее. Как Лихтенштейн мог возвести форт за одну ночь? Когда колонна фон Штернберга прибыла на место, первые лучи рассвета уже освещали невероятную картину. Там, где еще недавно была пустая приграничная зона, теперь возвышался внушительный форт с прилегающими укреплениями. Строительная техника уже покидала территорию. Генерал-майор выскочил из машины и, не веря своим глазам, застыл на пригорке, вглядываясь в укрепление через мощный полевой бинокль. Его лицо было напряглось, желваки заиграли на скулах. Зловещая тень от козырька фуражки закрывала лицо, придавая ему еще более суровый вид. «Мы опоздали», — растерянно пробормотал адъютант, тоже вглядываясь в силуэт форта. Но как, он нервно потирал руки, стараясь согреться. Свежий утренний воздух окутывал холодом, который сковывал все тело. Фон Штернберг побагровел от ярости. «Да вот так, вашу мать!» — прорычал он. «Наблюдателей под расстрел. Эти придурки все проспали. Ваше превосходительство!» — осторожно начал адъютант. «Может, нам стоит доложить в штаб?» Фон Штернберг резко оборвал его. «И что я скажу им? Что проспал появление целого форта у нас под носом? Нет, это невозможно». Он в очередной раз прокрутил в голове всю информацию. «Как, черт возьми, этот гребаный Лихтенштейн все так быстро провернул?» Бормотал он себе под нос, пытаясь найти логичное объяснение происходящему. «Если бы я не увидел это своими глазами, — подумал он, — то никогда бы не поверил». Фон Штернберг внимательно изучал форт через бинокль, пытаясь разглядеть хоть какие-то признаки активности внутри. Однако, к его растущему удивлению, он не заметил ни одного солдата на стенах или возле укреплений. Ни движения, ни звука не доносилось из форта по ту сторону границы. «Странно», — пробормотал он, — «не вижу ни единого бойца». «Адъютант, вы что-нибудь замечаете?» Адъютант, прищурившись, тоже всматривался в форт. «Никак нет, ваше превосходительство. Ни часовых, ни патрулей. Полная тишина». Фон Штернберг нахмурился еще сильнее. Что-то здесь было не так, новенькая крепость выглядела абсолютно безжизненной. «Пошлите разведгруппу», — приказал он. «Пусть осторожно приблизится и проверит ситуацию». Через несколько минут группа из 5 бойцов спецназа осторожно двинулась к форту. Остальные солдаты с напряжением наблюдали за их продвижением. Разведчики приблизились к стенам, но никакой реакции не последовало. Ни окрика часового, ни предупредительного выстрела. Спустя полчаса разведгруппа вернулась с докладом. «Ваше превосходительство», — доложил командир, — «форт полностью пуст. Ни единого солдата, ни следа недавнего присутствия людей. Выглядит так, словно его только что построили и бросили». Генерал-майор опустил бинокль и задумчиво оглядел свои войска. Около 100 человек, элитные бойцы, лично преданные ему. Солдаты, закаленные в боях, готовые к выполнению любого приказа. «А ведь это шанс», — медленно произнес он, словно рассуждая вслух. «Укрепления пустуют. Мы можем захватить их прямо сейчас». Адъютант побледнел. «Но, сэр, это же своевольное пересечение границы. Мы не должны молчать», — рявкнул фон Штернберг. «Я прекрасно знаю, что мы должны и не должны. Но подумай, если мы возьмем эти укрепления, то сможем в будущем использовать их в своих целях. Это стратегическое преимущество». Несмотря на свой суровый вид и вспыльчивый нрав, генерал-майор фон Штернберг был не дураком. Он прекрасно понимал, что его действие граничит с нарушением всех правил. Но, в то же время, он был уверен, если все получится, то его проступок будет не только прощен, но и вознагражден. Ведь он действовал не ради собственной выгоды, а ради блага Австро-Венгрии. Генерал-майор на мгновение замолчал, глядя вдаль, где виднелись очертания форта, и тихо добавил: «Конечно, риск огромен, но иного выхода я не вижу. Если мы не захватим эти укрепления, то в будущем нам придется штурмовать их под огнем противника, а это означает огромные потери». В голове генерала лихорадочно метались мысли. Он понимал, что рискует, но азарт, жажда власти и месть, которая жила в нем с детства, заглушили голос разума. «Остается только придумать, как сделать все чисто», — подумал он, — «чтобы не вызвать подозрения у командования. Нельзя просто так взять и начать атаку. Нужно какое-то ГХМ-обоснование. Что нам теперь делать, сэр?» — осторожно спросил адъютант. Фон Штернберг резко повернулся к нему. «Что делать, что делать?» Генерал-майор мерил шагами небольшой пятачок земли, лихорадочно соображая. Он понимал, что оказался в крайне невыгодном положении. Главный приказ заключался в том, чтобы не дать противнику закрепиться на этой территории, и он его с треском провалил. В этот момент фон Штернберга осенила идея, гениальная по своей простоте и жестокости. В его мыслях всплыл соседний полевой лагерь, разбитый в нескольких сотнях метров от границы. Палатки, бронетехника, бойцы, занимающиеся утренними упражнениями. «Свяжитесь с артиллерийским расчетом номер 6», — скомандовал он адъютанту. «Они полностью мне подконтрольны и будут держать язык за зубами. Передайте им координаты», — он указал пальцем на карту, где находился их собственный лагерь. «Пусть накроют их огнем». Адъютант, не веря своим ушам, в ужасе уставился на командира. «Но, сэр, наши же люди!» Фон Штернберг схватил его за грудки. «Ты что, собака, не понимаешь?» — прорычал он, встряхивая адъютанта. «Это единственный наш шанс. Либо мы атакуем сейчас, либо потом потеряем намного больше. На войне жертвы все равно неизбежны. Поэтому лучше потерять немного сейчас, чем потом сдохнуть всем вместе. Мне нужен повод для немедленного нападения». Адъютант колебался. Он прекрасно понимал, что приказ фон Штернберга – это безумие, но возражать не посмел. Генерал-майор был одержим идеей захвата укреплений, и остановить его было невозможно. Фон Штернберг положил руку ему на плечо. «Послушай», – сказал он, стараясь говорить спокойным, ровным голосом. «Я знаю, что прошу о невозможном, но поверь, это единственный шанс, иначе нас всех ждет трибунал за преступную халатность. Ты со мной?» Адъютант глубоко вздохнул и кивнул. «Да, ваше превосходительство, я передам приказ». И, развернувшись, он поспешил к машине, чтобы связаться с артиллерийским расчетом. Спустя 15 минут грохот артиллерийских залпов разорвал утреннюю тишину. Когда все закончилось, генерал-майор повернулся к своим бойцам, собравшимся вокруг него в ожидании приказов. «Господа», — начал он говорить, — «мы подверглись вероломному нападению. Противник нарушил все международные соглашения и атаковал наш мирный лагерь. У нас нет другого выбора, кроме как незамедлительно ответить на эту агрессию». Бойцы переглянулись с недоумением, но никто не осмелился возразить. Фон Штернберг был известен своей жестокостью к подчиненным, которые ставили под сомнение его приказы. «Наша задача – захватить укрепления противника, пока они не успели их занять и укрепить. Это будет не только ответом на их атаку, но и стратегическим ходом, который обеспечит нам преимущество в будущем. Господа, сегодня мы творим историю. Наши действия определят будущее нашей страны. Я знаю, что прошу от вас многого, но я верю в вашу храбрость и преданность. Вперед, за Австро-Венгрию!» Через мгновение сотни австро-венгерских солдат, подняв оружие, ринулись в атаку вслед за своим командиром. Теперь у фон Штернберга была идеальная причина для наступления. Вена не сможет его обвинить в нарушении приказа, ведь лихтенштейнцы, как бы, напали на него первыми, не соблюдая условия перемирия. «А форт, он будет моим», — подумал фон Штернберг, устремляясь к своей цели. «Как только мы заметили приближающуюся разведгруппу австро-венгров, то мгновенно спрятались в подземном туннеле, дожидаясь, пока разведчики осмотрят пустой форт». «Неплохо», — прошептал Скала, когда австро-венгры ушли, явно уверенные, что крепость необитаема. «Они действительно поверили, что здесь никого нет». Я кивнул, довольный успехом нашей уловки. Теперь нам оставалось лишь ждать, наблюдая за развитием событий. Спустя некоторое время я активировал свое магическое зрение, позволяющее сканировать окружающее пространство на большие расстояния. Мы с гвардейцами укрылись в самом защищенном помещении форта, откуда я мог безопасно наблюдать за происходящим. «Что ты видишь?» – тихо спросил Скала, нервно поглядывая на закрытую дверь нашего убежища. Я сосредоточился, направляя свое магическое зрение вдаль. Земля подсказывала мне, как обстоят дела там, снаружи. «Они идут», – прошептал я, чувствуя приближение огромной массы людей. «Колонна пехоты, около сотни человек, движутся быстро, не скрываясь. Кажется, они купились». Скала нахмурился. «Что будем делать?» – спросил он, инстинктивно проверяя оружие. «До прибытия графов Шинка и Рихтера еще, как минимум, 4 часа, а у нас всего 20 человек против целой сотни». На моем лице появилась легкая улыбка. Несмотря на кажущееся неравенство сил, я чувствовал, что наш план работает идеально. «Пока ничего», — ответил я спокойно. «Мы продолжаем играть роль пустого форта. Пусть они подойдут ближе». Чем больше они уверятся в своей безопасности, тем сильнее будет эффект, когда мы раскроем свои карты. Скала кивнул, доверяясь мне. Мы продолжили ждать, скрытые от вражеских глаз, но прекрасно были осведомлены о каждом их шаге, благодаря моему магическому зрению. Я заметил, что некоторые гвардейцы все еще посматривают на меня с сомнением, но превосходная репутация уже научила их доверять моим, казалось бы, самым безумным планам. А теперь отступаем в подземный туннель, быстро, скомандовал я, когда передовые части противника были уже в пределах видимости невооруженным глазом. Мы спешно покидали позиции, спускаясь в тщательно замаскированный подземный ход. Теодор, неужели мы просто так оставим им все эти укрепления и форт? Не выдержал Кувалда. Ты же столько сил вложил, чтобы построить все это. Я улыбнулся, положив руку ему на плечо. Конечно, оставим. Более того, я специально построил все это для них. Специально? Переспросил Лис, не скрывая удивления. Но зачем? Видя недоумение на лицах своих людей, я решил раскрыть карты. Друзья мои, настало время открыть вам правду. Этот форт не просто укрепление, это ловушка. В их глазах сразу же загорелось понимание. Что же вы сразу не сказали? Удивился Каскад. Я бы тут заминировал все, как полагается. Я покачал головой. Взрывать ничего не понадобится. У нас есть примерно час, пока они займут форт и разместятся там. Потом начнется настоящее веселье. Мы углубились в туннели, готовясь к предстоящей операции. Я чувствовал, как над нами продвигается противник, занимая захваченные позиции. Ну вот, скоро все птички будут в клетке. Пограничный район Лихтенштейна. Генерал-майор Альберт фон Штернберг стоял на стене недавно захваченного форта, глядя на расстилающиеся перед ним земли Лихтенштейна. Его лицо, все еще бледное от пережитого напряжения, постепенно приобретало довольное выражение. «Мы сделали это», – пробормотал он себе под нос, поглаживая рукоять пистолета. «Черт возьми, мы действительно сделали это без единого выстрела». Атака на собственные войска и последующий стремительный бросок на укрепление казался ему чертовски гениальной идеей. Фон Штернберг до сих пор не мог поверить, что его безумный план сработал. Теперь форт был в их руках. Сотня элитных солдат уже занимала позиции, готовясь отразить возможную контратаку. Но пока все было тихо. «Ваше превосходительство!» — раздался вдруг взволнованный голос. Фон Штернберг обернулся. К нему бежал его адъютант, глаза которого горели от возбуждения. «В чем дело?» — спросил генерал-майор. «Ваше превосходительство, вы должны это сами увидеть. Мы нашли вход на какой-то секретный склад в подвале. Там стоят странные контейнеры. Взрывчатка?» — тут же насторожился фон Штернберг. «Наши одаренные пытались просканировать внутренности, но ничего такого не обнаружили». Фон Штернберг нахмурился. «Ведите меня туда немедленно». Они спустились по узкой лестнице в подземную часть форта. С каждым шагом генерал-майор все больше удивлялся масштабам подземных сооружений. «Как, черт возьми, они успели все это построить?» — бормотал он. Наконец, они достигли массивной металлической двери. Два солдата, стоявшие на страже, отсалютовали и отступили в сторону. За дверью оказалось огромное помещение, заставленное стеллажами с ящиками. Воздух в этом помещении был необычным, не прохладным и влажным, как в пещере, а наоборот, сухим и свежим. Стены, выложенные из камня, были гладкими, без единого признака грязи или пыли. Повсюду стояли каменные стеллажи, на которых были аккуратно расставлены ящики. Фон Штернберг медленно шел вдоль рядов, рассматривая странные металлические контейнеры с непонятным содержимым. На боковой стенке каждого из них был отчетливо отпечатан логотип, две скрещенные молнии в круге. «Что все это значит?» — пробормотал он, пытаясь вспомнить, где он мог видеть подобные ящики. «Вы знаете, что это такое?» — обратился он к сопровождающим. Адъютант покачал головой, но один из стоящих неподалеку бойцов, молодой лейтенант, сказал: «Ваше превосходительство, это контейнеры для перевозки магических артефактов. Я уже видел такие раньше в роликах в интернете, когда изучал информацию про оружие русских. Наверняка, это поставки из Российской империи в Лихтенштейн». Фон Штернберг замер, не веря своим глазам. «Так ты хочешь сказать, что здесь склад имперского оружия?» Комната была заполнена десятками имперских ящиков для перевозки артефактов. Действительно, он вспомнил, что ему рассказывали о таком на секретных брифингах в Вене. Он повернулся к окружающим его бойцам. «Вы проверили содержимое ящиков?» Лейтенант смущенно кашлянул. «В этом и проблема, «Ваше превосходительство, мы не можем их открыть».
«Что значит, не можете открыть?» — нахмурился фон Штернберг.
«Позвольте показать, сэр», — ответил лейтенант и подвел генерал-майора к одному из ящиков.
Фон Штернберг увидел, что у этих контейнеров нет ни крышки, ни какой-либо другой стенки, которую можно открыть, просто все литое.
Металл, из которого был сделан ящик, был гладким и полированным.
Единственная деталь – это массивная ручка, больше похожая на рычаг, выполненная из красного металла.
Она не двигалась, не вращалась и, казалось, была частью конструкции.
«Мы пытались взломать их», – пояснил лейтенант, – «но ничего не выходит.
Металл, как будто живой.
Наши инструменты просто отскакивают, а резаки не берут.
Кажется, здесь какое-то хитрое устройство с активацией голосом».
Генерал-майор нахмурился.
Он понимал, что случайно обнаружил нечто гораздо более важное и опасное, чем просто приграничный форт.
И теперь ему предстояло решить, что делать с этой находкой.
Он все еще стоял, завороженно глядя на логотип на ящике, когда внезапно где-то наверху раздались выстрелы.
Звук эхом отразился от каменных стен, заставив всех вздрогнуть.
«Какого черта?» – воскликнул фон Штернберг, хватаясь за пистолет.
В этот момент его рация ожила.
«Ваше превосходительство, у нас контакт, здесь противник».
Они, словно из ниоткуда появились, и
связь прервалась звуками выстрелов и криками.
Фон Штернберг быстро отдал приказ всем подразделениям с поверхности немедленно оказать поддержку,
оставить минимальный гарнизон на стенах.
Он повернулся к бойцам, находившимся рядом.
«Господа, похоже, мы недооценили противника, но я уверен, что их не может быть много.
Наша задача – взять их в плен.
Мне нужно знать, как они построили все это у нас под носом».
Группа быстро двинулась в сторону звуков сражения.
Проходя мимо очередного ответвления туннеля, они услышали крики и ругательства.
«Что там еще?» – раздраженно бросил фон Штернберг, сворачивая в центральный проход.
То, что он увидел, заставило его застыть на месте.
Группа солдат столпилась у входа в туннель, яростно пытаясь сдвинуть огромную каменную плиту, перекрывающую проход.
«Что здесь творится? Доложить обстановку!»
— рявкнул генерал-майор.
Один из солдат обернулся.
Его лицо было белым от страха.
«Господин генерал, стена, она просто пришла в движение и закрыла собой проход.
Мы не можем ее сдвинуть».
Фон Штернберг почувствовал, как по его спине пробежал холодок.
Он начал понимать, что они оказались запертыми внутри.
Ситуация стремительно выходила из-под контроля.
«Взорвать ее, немедленно!» — приказал он, стараясь, чтобы его голос звучал уверенно.
Солдаты быстро установили взрывчатку и отошли на безопасное расстояние.
Прогремел взрыв, заполнивший туннель дымом и пылью.
Когда дым рассеялся, фон Штернберг с удивлением увидел, что на каменной плите не появилось даже царапины.
«Да твою мать!» – прошептал он.
«Что здесь, черт возьми, происходит?»
«Мы стояли у входа в главный туннель, который теперь был наглухо запечатан массивной каменной плитой.
Скала и остальные гвардейцы нервно переминались с ноги на ногу, ожидая дальнейших указаний.
Каскад не выдержал первым.
«Может, просто забросаем их гранатами?
У нас как раз есть пара ящиков».
«Нет-нет», — перебил его лис.
«Нафига портить собственные укрепления? Лучше дымовые шашки запустим.
Выкурим их, как крыс, а потом перещелкаем, как орешки».
Я не смог сдержать улыбку, глядя на их энтузиазм.
Скала, заметив мою реакцию, тоже ухмыльнулся.
Он уже понял, к чему все идет.
«Зачем?» – спросил я спокойно.
Гвардейцы уставились на меня с недоумением.
«Как это зачем, Теодор?» – спросил Буран.
«Мы что, ничего делать не будем?»
Я окинул взглядом коридор.
Повсюду валялись тела австро-венгерских солдат, не меньше 30 человек, лишь малая часть из тех, что попыталась оказать нам сопротивление, когда мы внезапно появились.
«Не понимаю, зачем нам сейчас тратить на них время», — ответил я, пожимая плечами.
«Это же всего лишь передовой отряд тех, кто должен был следить за нами.
Зачем так глупо тратить на них ресурсы?»
Я сделал паузу, давая им время осмыслить ситуацию.
«Господа, подумайте, они уже в ловушке и не выберутся из своего каменного плена, пока я сам этого не захочу.
Так почему бы нам не заняться чем-то действительно полезным,
например?» – осторожно спросил Кувалда.
«Например, продолжить строительство настоящих укреплений», – ответил я с улыбкой.
«Теперь, когда отвлекающий маневр сработал, и мы устранили ближайших наблюдателей, мы можем спокойно заняться основной работой».
Я подошел к каменной плите и погладил ее поверхность. «Знаете, чего я действительно хочу?» — сказал я, обращаясь к своим людям. «Я хочу увидеть лица тех, кто не верил в успех моей компании. О, да, и на австрийцев тоже будет любопытно посмотреть, когда они увидят, что я тут построил у них под носом». Скала рассмеялся. «Теодор, ты гений. Они там сейчас, наверное, с ума сходят от неизвестности». Я кивнул. «Именно. И пусть посидят так еще немного. А мы, тем временем, закончим то, что начали». Я повернулся к своим людям. «Так, у нас много работы. Буран, организуй уборку этих тел, нечего им тут валяться. Дядь Кирь, ты со мной, поможешь корректировать планы строительства». Гвардейцы, воодушевленные четкими указаниями, бросились выполнять приказы. Я еще раз взглянул на каменную плиту, за которой были заперты наши незадачливые противники. «Отдыхайте пока, господа. Скоро у вас будет возможность лично оценить мое гостеприимство». С этими словами я направился вглубь комплекса, готовый превратить форт в настоящую крепость, истинный шедевр военной инженерии. Австрийцы даже не представляют, что их ждет, когда они наконец выберутся из моей ловушки.